Фёдор Лисицын. Крейсера Первой мировой. Уникальная энциклопедия. Крейсера Великой войны. Когда мы говорим о событиях Первой мировой войны на море, мы обычно вспоминаем гигантские корпуса дредноутов, встроенных кильватерных колоннах, подминающих под себя море, и сошедшиеся в Армагеддоне Ютландского сражения. Мы можем вспоминать жестяных головастиков, подводные лодки, привнесшие в боевые действия на море элемент безжалостного террора эпохи расцвета каперства. Мы можем вспомнить густые нефтяные дымы из труб длинных элегантных эскадренных миноносцев, рыщущих в тумане или ночи, или адский суп с клёцками из тысяч и десятков тысяч шаров, начиненных взрывчаткой и ждущих своего часа в хитро расставленных линиях. Крейсера здесь обычно вспоминаются лишь потом. Между тем, боевые действия на море в Первую мировую, она же Великая, войну стали всеобщими, мировыми, в первую очередь именно благодаря крейсерам. Нет театра той войны, нет океана, включая Северный Ледовитый, где не проявил бы себя тот или иной крейсер. Почти нет боя, а уж тем более сражения, чтобы именно крейсера не входили в состав противоборствующих сторон. Африка, Тихий океан, Южные островки, принадлежащие Чили, Черное и Карибское море, архипелаги Индийского океана и побережье Фландрии. Везде крейсера работали на победу. Артиллерийским огнем, торпедами, минами, высадкой десанта, разведкой и перевозкой срочных грузов. Казалось, не было задания, на которое в ход этой войны не был бы назначаем крейсер. Более того, они обеспечивали появление принципиально новых образцов вооружения и форм борьбы на море. Не без помощи крейсеров в Первую мировую появился авианосец и гидроавиатранспорт, десантно-высадочный корабль и плавучие базы подводных лодок или боевых катеров. Работы хватало для всех. Грозные дредноуты могли годами стоять в базах напротив друг друга, как корабли Италии и Австро-Венгрии. Киснуть в походах Гельсингфорс-Ревель, взрываться и тонуть в защищенных от проникновения почти любого противника гаванях, годами, раз за разом выходить в море, в надежде на встречу с противником, или смело совершать вылазки на несколько сотен миль от баз флота открытого моря. Крейсера же истинно крестили океаны с первых дней войны, точнее даже с первых дней международной напряженности, случившейся летом 1914 года, после выстрелов в Сараево, до последних. Более того, финальный аккорд страшной музыки, сокрушивший старый мир блистательного 19-го столетия, прозвучал 21 июня 19-го не грохотом, а шелестом, шелестом сигнальных флажков на мачте легкого крейсера «Эмден». 11-й параграф сегодняшнего приказа – признание. Под красными флагами, под радостные крики немецких моряков, под гудки кораблей, последние подающие признаки жизни на тот момент осколки Второго Рейха ушли на дно. И вспомнил ли кто в тот момент из немецких и английских моряков другой красный флаг Великой войны, как ее тогда из патриотических соображений назвали в России «Второй Отечественной». Красный флаг на мачте старенького крейсера «Аврора», шедшего к мосту в Петрограде. Тип крейсера появился и оформился во флотах мира в 1870-1880-е. Он произошел от парусных фрегатов 18-19 веков и их уменьшенных версий – трехмачтовых шлюпов, на французский манер называемых корветами. Переходная эпоха середины 19 века дала им паровой движитель, сначала колесный, потом и винтовой. Но, собственно, крейсер, а не паровой фрегат или, скажем, винтовой корвет, появился, разделился на подклассы, приобрел характерные черты и, главное, занял полагающееся ему место во флотах и военных доктринах разных стран после франко-прусской 1870-1871. И до Японо-Китайской 1894-1895 войн. К концу этого периода в типе крейсер стали выделять корабли, различающиеся по водоизмещению в 10 раз, от почти 15 тысяч тонн до кораблей в 1 тысячу тонн, а то и меньшего водоизмещения, самым разнообразным главным калибром, от тяжелых 280-240-мм орудий до легких 57-47-мм скорострелок. С различной скоростью хода, от уже тогда черепашьих и жалких 11-13 узлов до почти 22 узлового хода рекордсменов. Численностью экипажа тут тоже отличие в 5-6 раз. И стоимости. Корабли этого типа могли нести броневой пояс солидной толщины, а могли не иметь никакой защиты. Кто-то имел броневую палубу, а кто-то композитный деревянный корпус на железном наборе. Одни из крейсеров по броневой защите, водоизмещению и огневой мощи приближались к типу броненосцев, становому хребту крупных флотов того времени, а другие измельчали до колониальных канонерских лодок, иногда по старинке называемых шлюпами. Следующая эпоха, непосредственно предшествующая Первой мировой, характеризовалась не созданием, а оптимизацией типа крейсера. Многочисленные войны – японо-китайская, испано-американская, англо-бурская. В ней не было боевых действий на море, но и в ней британские крейсера сыграли определенную роль. Русско-японская, итало-турецкая, обе балканские войны, отдельные конфликты, боксерское восстание, латиноамериканские гражданские войны, дипломатические инциденты и кризисы. Везде именно крейсера были на острие шпаги. Они, собственно, и были этим острием. Даже общепринятый термин «дипломатия канонерок» был скорее дипломатией именно крейсеров, ибо колониальные канонерки или мореходные канонерские лодки тех лет фактически и были самыми малыми крейсерами, потомками флотских шлюпов эпохи Нельсона, да и участия настоящих крейсеров в этих событиях хватало. Достаточно вспомнить обстоятельства появления государства Панама. Хотя в разных странах были приняты различные классификации внутри класса крейсеров, довольно сильно отличающиеся между собой, в целом можно выделить две основные идеи, сложившиеся к середине 1890-х. Первое – классифицировать по размеру и водоизмещению. Немецкие большие и малые крейсера, английская классификация, делящая крейсера на первый, второй и третий классы, и тому подобное. И второе – разделять корабли на группы в зависимости от вооружения, наличия и схемы бронирования. Броненосные крейсера, бронепалубные крейсера соответствующего класса, безбронные крейсера и тому подобное. В рассказе о кораблях Первой мировой войны автор постарается использовать обе основные схемы, но все же большее внимание будет уделяться разделению именно по размерам, водоизмещению, ибо оно в большей степени определяло назначение и положение корабля в составе флота, нежели другие признаки. Скажем, британские бронепалубные крейсера типа «Диадем» куда ближе по положению и назначению к броненосному «Монмауту», неужели к бронепалубному «Хайфлайеру». А имевший полноценный броненосный пояс японский «Чиода» по всем своим остальным данным мало отличается от обычного крейсера третьего класса европейских флотов. В таком случае крейсера периода Первой мировой войны можно рассматривать по следующим группам. Крейсера первого класса для эскадренного боя, часть из которых, в понимании автора, уже вышли за тип, собственно, крейсера. От линии развития защищенного и скоростного крейсера первого класса, броненосного крейсера, уже в середине 1890-х отошли корабли, смыкавшиеся с типом эскадренного броненосца. И именно от них концептуально произошел тип линейного крейсера, фактически быстроходного линейного корабля, оставшегося крейсером лишь в названии, но не в применении в бою. Смешение идей, заложенных при проектировании британских центурионов, германского фюрста Бисмарка и русских пересветов с японскими, английской постройки, а самыми и их уже японским развитием – Цукуба, Курама, итальянскими боевыми судами второго класса, корабли типа Амиральо ди Сан Бон, Реджина Маргарита и особенно Реджина Елена, концептуально помноженные на новаторские достижения дредноута, дали этот яркий, но недолговечный тип боевого корабля. Линейные крейсера за единственным исключением не будут рассмотрены в этой работе. Другие крейсера первого класса дали обычный броненосный крейсер своей эпохи, предназначавшийся для борьбы на коммуникациях, а потом не в качестве быстроходного крыла эскадренного боя. Линия развития этих кораблей пересекалась за несколько лет до начала Первой мировой. Да, перед этим такие типы, как британский «Warrior», германский «Blücher», многочисленные французские броненосные крейсера и штаты флота США. Эти корабли оказались слишком велики для крейсерских функций и слишком слабы для эскадренного боя. Этот тип пропал на время в период Великой войны для того, чтобы возродиться по ее окончании в сумрачном блеске тевтонского духа дизельных броненосцев типа «Deutschland». Линия крупных, но при этом еще и слабо бронированных, обычно не имевших броневого пояса или имевших его чисто символических размеров, бронепалубных крейсеров пропала еще раньше, на рубеже 1900-х. Ее бессмысленность показала русско-японская война. Но, несмотря на устарелость, представители обоих этих групп, крейсеров первого класса, приняли активнейшее участие в сражениях Первой мировой. Более того, их относительные потери оказались небольшими среди всех категорий крейсеров Великой войны. Эти корабли активно использовались там, где придерживались более новых кораблей, или затыкали собой нехватку кораблей современного типа. Особенно это характерно для флотов России и Франции, не успевших с более современными типами крейсеров для своих флотов. Крейсера второго класса, бывшие до 1910-х, по преимуществу бронепалубными, хотя имелись весьма примечательные исключения в виде компактных броненосных крейсеров, например, нейтрал «Фильгия». Тип бронепалубного крейсера в 5000-6000 тонн закончился на рубеже русско-японской. Последние корабли этой группы достраивала Россия на Черном море. Но британский, японский и германский флот дали этой категории боевых кораблей второе дыхание в виде крупного турбинного легкого крейсера, часто с развитой броневой защитой. Британские «Тауны» и японские «Хираги». И, конечно же, германские легкие крейсера, начало которым положили корабли типа «Магдебург», которые стали достойными наследниками бронепалубных «Талбота», «Варяга» и «Сан-Франциско». Именно они, крупные легкие крейсера, положили начало крейсерам, как легким, так и тяжелым, эпохи 20-30-х и кораблям Второй мировой войны. От них же ведут свою генеалогию последние артиллерийские крейсера мировых флотов и даже американские гиганты типа «Аляска» и недостроенные советские крейсера проекта 82. Крейсера третьего класса оказались самым массовым и востребованным классом, давшим в ходе эволюционного развития максимальное количество подклассов. Фактически бронепалубные и неброненосные крейсера 1890-х дали начало легким крейсерам-скаутам Первой мировой войны. По большому счету, эволюция крейсера-скаута как раз и закончилась в эту войну. Отдельные попытки развивать этот тип дали после Великой войны в смешении с эскадренными миноносцами тип лидера эсминцев французского флота. Итальянские «Эксплоратори», собственно, и есть то же значение, что и слово «скаут» – «разведчик», типов «Навигатори» и «Капитани Романи» и прочие уникальные и немногочисленные корабли, не давшие особого развития. Также фактически отсюда идет и линия быстроходного минного заградителя от четверки «Амуров», два построенные до русско-японской войны, два после – до британских «Аполло» времен Второй мировой войны. Отдельного упоминания заслуживают самые малые крейсера, то, что можно назвать и некоторое время в некоторых флотах и называлось, крейсерами четвертого класса. Фактически это крупные мореходные канонерские лодки, крупные минные крейсера разработки 1880-х, уменьшенной версии бронепалубного крейсера третьего ранга для небогатых стран, посыльные суда и так далее. Они сыграли определенную роль в Великой войне. Более того, часть из них составили костяк небольших флотов. Вспомним румынский крейсер «Елизавета». К сожалению, размер книги не позволяет подробно рассмотреть еще один крайне интересный тип крейсера, активно использовавшийся в операциях и боях Первой мировой войны – крейсера вспомогательные. Это торговые суда, обычно пассажирские лайнеры, при мобилизации получавшие вооружение и команду для борьбы с неприятельским судоходством и защиты собственного для дозорно-патрульной службы и прочих необходимостей. В общем, занимавшиеся фактически всем тем, что и корабли специальной постройки. Это тема для отдельной работы. А также придется пропустить рассказ о появлении крейсеров принципиально нового типа – крейсерских подводных лодок, рассвет которых пришелся как раз на конец Первой мировой войны и первое десятилетие после нее. Фактически это были крупные подводные лодки, которым пытались придать функции полноценного крейсера. Апогеем развития этого типа стоит считать французский послевоенный ныряющий крейсер «Сюркуф». Если же мы добавим сюда появление и развитие идеи воздушного крейсера, как многоцелевого двухмоторного боевого самолета и сухопутные крейсера, знакомые нам как танки, то крейсер действительно был символом той войны, опрокинувшей старый мир и поменявшей многие заметные фигуры на мировой шахматной доске. Примечания и предуведомления. Для единства классификации именно крейсеров автор делает упор не только на категории броненосный, бронепалубный, легкий, хотя, безусловно, их упоминает, но и на относительную тактическую ценность, примерно соответствующей британской классификации конца XIX века. Крейсера первого класса обычно хорошо вооруженные и имеющие водоизмещение более 6000 тонн. Крейсера второго класса в диапазоне водоизмещений более 3000 тонн и обычно менее 6000 тонн, и крейсера третьего класса менее 3000 тонн. В отдельных случаях выделяется четвертый класс, фактически крупные канонерские лодки или авизо. Такое разделение дается для большей цельности изложения, потому что логика развития крейсеров близких размерных классов обычно более сходна, а различия, вызванные тактической необходимостью и национальными традициями, проявляются как раз в случае сильной разницы в водоизмещении. Понятно, что возможны различные исключения, которые будут отдельно оговариваться. В тех случаях, когда это идет вразрез с принятой в описываемой стране системой классификации, например, в категорию «большой крейсер» в Германии, попали и крейсера первого класса, и второго, а германские крейсера четвертого класса по принятой в конце XIX века системе классификации могут относиться как к третьему, так даже и ко второму классу во флотах других держав. Всякий раз будут оговариваться особенности национального крейсеростроения. Водоизмещение кораблей указано обычно там, где нет специального уведомления, в английских длинных тоннах – long ton. В 1016,469,088 десятимиллионных килограмма. Там, где указано метрических тонн или сокращение МТ, указана метрическая тонна в 1000 килограмм. Все остальные массы, кроме водоизмещения, указаны именно в метрических тоннах. Термин «вес» вместо современного «масса» применяется как равнозначный, как это было принято в ту эпоху. Длина ствола орудий в калибрах указана в описании кораблей разных флотов так, как это было принято в этом флоте. Например, длины стволов орудий германского и австро-венгерского производства с учетом длины зарядной каморы. А, например, в английском или итальянском флоте эта длина не учитывается. Таким образом, немецкое орудие с длиной ствола в 40 калибров будет по английской системе иметь длину ствола примерно в 37 калибров. При этом стоит учитывать, что обычно паспортные значения длины ствола орудий в калибрах, а иногда и калибр в миллиметрах, давались округленно. Например, германское орудие 24 см СКЛ-40 и традиционно обозначаемое как 240-мм при фактическом калибре в 238 мм по полям, без учета глубины нарезов. Установленное на броненосных крейсерах «Фюрст Бисмарк» и «Принц Генрих» имело бы при измерении по английской системе длину ствола в 37 с четвертью калибра. По германской системе длина ствола этого орудия составляет 40,13 калибров. Разбор всех этих тонких отличий артсистем требует отдельной справочной работы по корабельной артиллерии.